В Индии домашняя община совместной обработки земли упоминается уже неархом в эпоху Александра Великого, и она существует еще и теперь в той же местности, в Пенджабе и на всем северо-западе страны. На Кавказе Ковалевский сам смог доказать ее существование. В Алжире она еще существует у кабилов. Она встречалась, по-видимому, даже в Америке. Ее предполагают найти в Кальпулис, древней Мексике, которую описывает Сурита. Напротив, Кунов довольно ясно доказал, что в Перу ко времени его завоевания существовало нечто вроде маркового строя, причем удивительно, что эта марка также называлась такса, с периодическими переделами обработанной земли, следовательно, с индивидуальной обработкой земли. Во всяком случае, патриархальная домашняя община с общим землевладением и совместной обработкой земли приобретает теперь совсем иное значение, чем раньше. Мы уже не можем подвергать сомнению ту важную роль, которую она играла у культурных и некоторых других народов Старого Света при переходе от семьи, основанной на материнском праве, к индивидуальной семье. В последующем изложении мы еще вернемся к сделанному Ковалевским дальнейшему выводу, что она была также переходной ступенью, из которой развилась сельская община или община марка с индивидуальной обработкой земли отдельными семьями и с первоначально периодическим, а затем окончательным разделом пахотной земли и лугов. Относительно семейной жизни внутри этих домашних общин следует заметить, что по крайней мере в России о главах семей известно, что они сильно злоупотребляют своим положением по отношению к молодым женщинам общины, особенно к своим снохам, и часто образуют из них для себя гарем. Русские народные песни весьма красноречивы на этот счет. Прежде чем перейти к моногамии, быстро развивающейся с падением материнского права, скажем еще несколько слов о многоженстве и многомужестве. Обе эти формы брака могут быть только исключениями, так сказать, историческими предметами роскоши, не считая разве только одновременного существования их обоих в какой-либо стране, чего, как известно, не бывает. Так как, следовательно, оказавшиеся вне многоженства мужчины не могли находить утешения у женщин, ставших излишними вследствие многомужества. Число же мужчин и женщин, независимо от социальных учреждений, до сих пор было почти одинаковым, то ни та, ни другая форма брака сама по себе не могла стать общепринятой. В действительности многоженство одного мужчины было, очевидно, результатом рабства и было доступно только лицам, занимавшим исключительное положение. В патриархальной семье семитского типа в многоженстве живет только сам патриарх и самое большее – несколько его сыновей. Остальные должны довольствоваться одной женой. Так обстоит дело еще в настоящее время на всем Востоке. Многоженство – привилегия богатых и знатных и осуществляется главным образом путем покупки рабынь. Масса народа живет в моногамии. Такое же исключение представляет многомужество в Индии и Тибете. Небезынтересный, без сомнения, вопрос о его происхождении из группового брака подлежит еще дальнейшему изучению. Впрочем, в своей практике многомужество, по-видимому, отличается гораздо большей терпимостью, чем ревнивый режим магометанских гаремов. Так, по крайней мере, у народов наиров в Индии, хотя каждые трое, четверо и более мужчин имеют одну общую жену, однако каждый из них может наряду с этим иметь совместно с другими тремя и более мужчинами вторую жену, равно как и третью, четвертую и так далее. Удивительно, что Макленнон, описывая эти брачные клубы, члены которых могут одновременно состоять в нескольких клубах, не открыл новой категории клубного брака. Этот обычай брачных клубов, впрочем, отнюдь не является действительным многомужеством. Напротив, как уже заметил Жирод Тильон, это просто особая форма группового брака. Мужчины живут в многоженстве, женщины в многомужестве. Четвертое. Моногамная семья. Она возникает из парной семьи, как показано выше, на рубеже между средней и высшей ступенью варварства. Ее окончательная победа – один из признаков наступления эпохи цивилизации. Она основана на господстве мужа с определенно выраженной целью рождения детей, происхождение которых от определенного отца не подлежит сомнению. А эта бесспорность происхождения необходима потому, что дети со временем в качестве прямых наследников должны вступить во владение отцовским имуществом. Она отличается от парного брака гораздо большей прочностью брачных уз, которые теперь уже не расторгаются по желанию любой из сторон. Теперь уже, как правило, только муж может их расторгнуть и отвергнуть свою жену. Право на супружескую неверность остается обеспеченным за ним и теперь, во всяком случае, в силу обычая. Кодекс Наполеона определенно представляет такое право мужу, если только он не вводит сожительницу под семейный кров. И по мере дальнейшего общественного развития оно осуществляется все шире. Если же жена вспомнит о былой практике половых отношений и захочет возобновить ее, то подвергается более строгой каре, чем когда-либо прежде. Во всей своей суровости новая форма семьи выступает перед нами у греков. В то время, замечает Маркс, как положение богинь в мифологии рисует нам более ранний период, когда женщины занимали еще более высокое, свободное и почетное положение, в героическую эпоху мы застаем женщину уже приниженной господством мужчины и конкуренцией рабынь. Достаточно прочесть в Одиссее, как Телемах обрывает свою мать и заставляет ее замолчать. Захваченные в плен молодые женщины становятся у Гомера жертвой плотской страсти победителей. Военачальники по очереди и в соответствии со своим рангом выбирают себе самых красивых из них.